Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
Взрослые люди.
Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
Доброе утро, друзья! В ближайшие два часа в прямом эфире Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов будут делиться с вами новостями, призывать экспертов, чтобы все это комментировать и, конечно же, общаться с вами в соцсетях, обсуждать все, что происходит, удивляться, иногда шалить, но, в общем, на самом деле, надеюсь, радоваться жизни по большей части.
Ну, конечно, а как и может быть по-другому? Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! Так, давайте я сразу напомню тогда наши координаты, наш студийный номер телефона, это чтобы дозвониться к нам сюда, с Тут-то Ларсон, и пообщаться с нами и со всей страной. 8 800 200 ровно 9702. Звонок абсолютно бесплатный из любой точки страны, с любого аппарата. В общем, звоните, мы всегда вам рады. Или пишите нам, если вдруг вы стесняетесь своего голоса. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Это номер Вайбера и Ватсапа. Какой мессенджер вам больше нравится, туда и пишите. Ну и, конечно же, заходите к нам в YouTube, смотрите на нас, красавцев, общайтесь между собой, общайтесь с нами. Мы тоже это все читаем, видим. Вот, и очень всегда вам рады. А еще я хочу вам представить нашу соведущую Алису. Алиса, привет.
Хай.
О, я думал, она не будет со мной разговаривать сегодня.
Почему?
Да я всегда готова поговорить. О чем хотите?
Алис, что с погодой сегодня?
Сейчас в Москве плюс 15. Облачно, с прояснениями. Дождь начнется через 3 часа и закончится ночью. Днем до плюс 16, а вечером плюс 16. Ожидается небольшой дождь. Спросите меня, как варить борщ. Или умеет ли рыба кашлять? Я знаю многое, а что не знаю, найду.
А умеет ли рыба кашлять?
Вы можете попросить меня поставить вашу любимую группу или включить музыку для романтического вечера.
Да, это я
вечера.
Понял. Ладно, ладно.
Хотите
Алис,
узнать
Алис, стоп,
еще?
Стоп. Давай. Даже, ты в Турции была когда-нибудь, Алиса?
Нет, пока не довелось. Но какие мои годы?
Это правда. Спасибо, Алис.
Слушай, ну после такого прогноза погоды... После такого прогноза погоды вспоминается песня типа «Отпустите меня в Гималайи», знаешь, «Увезите меня в Гималайи», хоть куда-нибудь меня увезите от такого июля.
Слушай, да ладно тебе. Кстати, тут накануне синоптики говорили, что в Москве уже выпала месячная норма осадков, и дальше будет еще больше. Действительно, у нас в ближайшие пару дней будут дожди, потом немножко посветлеет, а потом опять дожди. Но ничего, переживем же.
Ну, да, только вот у нас электричество из-за этого постоянно отрубается за городом, знаешь, и как-то вот совершенно неприятно жить в такой холодрыге без электричества.
Ну, я тебе давно говорю, перебирайся в Москву, или можно отправиться в Турцию, тем более, что это возможно уже сделать, собственно, никто не мешает. Турция открыла границы для россиян, турецкие власти договорились с российскими властями о возобновлении перелетов, причем мне это так понравилось, как они договорились. Накануне появилась новость, ну, где-то в полдень, там плюс-минус, да, они говорят, что возобновляется авиасообщение с 15 июля. Я думаю, вау, с 15 июля, классно, ну, надо посмотреть, а когда это 15 июля? Ну, через сколько там? И не то, чтобы я собираюсь, просто интересно.
Оно завтра.
Я понимаю, что уже половина 15 июля прошло. Вот, и, ну, то есть они прям сегодняшним днем сообщили, что, ну, давайте, ребят, прямо сейчас, вот смотрите, видите, самолет стоит, вот этот в Турцию, ну, это вот я себе так вот эту ситуацию представляю, правда.
Слушай, но хорошие новости заключаются еще и в том, что вроде как обещают оставить прежние цены на эти туры, по крайней мере, этот прогноз высказал директор ассоциации турпомощи Александр Сауленко в материале «Комсомольская правда» на сайте kp.ru. Он говорит о том, что сейчас важно восстановить доверие туристов, восстановить их поток, и нужно показать, что в нынешней ситуации продукт, ну, соответственно, туры, отдых сам, не только безопасный, но и, ну, как бы комфортный с точки зрения бюджета. Поэтому, по словам Сауленко, туры не только не подорожают, а где-то даже, может быть, будут немножечко ниже, чем в прошлом году стоить. Ну, это прям хорошие новости.
Да, это хорошие новости, будем надеяться. То есть, рады, что открыты туры. Турции, тем более мы знаем, что эту Турцию очень любят россияне, вот этот вот пляжный отдых, вот этот вот самый тюленинг, и это подтверждает тот факт, что накануне, как только стало известно о том, что Турция открыта, сразу все, вообще все, там поголовно 90% бросили все свои дела, убежали с работы, побежали в кассы, к туроператорам и ко всяким вот подобным ребятам, которые доставляют туда людей, вот, и начали искать туры. И те, кто не побежал, те, значит, закрыли все свои рабочие программы, соответственно, на рабочих компьютерах или на телефонах, и начали через интернет искать эти самые туры. Ну, в общем, количество запросов вот буквально за несколько минут выросло в 4 раза именно по Турции, потому что, ну, вот, все, да, пора, уже можно. Янис Дзенис, пиар-директор Aviasales, как раз вот нам об этом и рассказал.
Буквально сразу же после появления на лентах информационных агентств сообщения о том, что турецкий Минтранс вроде бы возобновляет рейсы между Россией и Турцией, на Aviasales мы зафиксировали в 4 раза больше поисков из России в Турцию, естественно, просто потому, что людям стало интересно. Но неужели, наконец-то, можно? Искали Стамбул, искали билеты в Анталию, в Измир, в Бодрум. Это такие традиционные места летнего отдыха турецкого. Конечно же, ничего там найти было нельзя, ну или это какие-то рейсы с двумя-тремя пересадками по несусветным ценам. Совершенно очевидно, что можно найти рейсы только с соответствующими бумажками, это или там справка о здоровье, или ВНЖ. Но, в общем, как бы новость произвела, тем не менее, большой эффект, просто потому, что это была какая-то, я не знаю, весть о потеплении, что ли, на которые пользователи среагировали совершенно однозначным образом, просто потому что людям, наверное, хочется в отпуск. Другое дело, что все-таки придется немного подождать, очевидно, потому как это лишь шаг с турецкой стороны, и в этой ситуации лучше всего искать, но не покупать.
Но это был Янис Дзенис, пиар-директор Aviasales.
Ложка дегтя, да? То есть Турция готова нас принять, только мы туда пока не летим. А так все хорошо.
Ну, в то же время наши власти уже сказали, что там с 15 числа, то есть вот накануне, говорят, будем прорабатывать вопрос об открытии авиасообщений. Так что я надеюсь, что в ближайшее время все будет и откроются туры и в Турцию, и в другие страны, в которые очень, ну, стандартно любят наши граждане.
Ездить россияне. Да. Я, например, Турцию люблю, но совершенно не такую, 5 звезд все включено, которую обычно выбирает среднестатистическая российская семья. Я люблю Турцию такую таинственную, античную. Там, на самом деле, очень красивые места, и есть где поездить по всей стране, и много-много классных достопримечательностей. Но вот опять же, понимаешь, с этой эпидемиологической историей, по всей видимости, такой отдых невозможен. Все равно ты будешь сидеть у себя в отеле, все равно тебе будут каждый день мерить температуру, следить, чтобы ты там соблюдал социальную дистанцию на пляже. Все равно это будет не совсем тот отдых. Ну, то есть ты не будешь так свободен в своих передвижениях. И помнишь, вчера, по-моему, эксперт, вирусолог, не рекомендовала выезжать из России и говорила о том, что в России тоже есть отличная возможность отдохнуть.
Вот, а об этом накануне к нам приходила Зарина Дагузова, это глава Ростуризма, вот, и она как раз об этом мне рассказывала, мы с ней беседовали, как раз я у нее брал интервью.
Человек может прийти к туроператору и получить целый набор предложений за разумную цену, куда он бы мог поехать. Ну вот в этом году у нас Сибирь, Русский Север, Карелия, Алтай, Байкал. И со стороны Бурятии, и со стороны Иркутской области тоже есть достаточно доступные пакетные предложения. И очень много таких качественных за невысокую цену предложений по регионам Большой Волги. Это, кстати говоря, тоже отдых у большой воды, отдых у берегов озер. Это и активные виды спорта на реке, рафтинги, всевозможные трекинги.
Глава Ростуризма Зарина Дагузова. Полную версию интервью слушайте завтра в 8 вечера по московскому времени.
Валь, да. Классно, что у нас есть пакетный отдых в Сибири и на Байкале, но это же какие деньги? Это же безумно дорого.
Вот в том-то все и дело, что нет, ценник действительно гуманный. Вот Зарин Валерин говорит, что совершенно спокойно можно найти тур на неделю, там, например, за 30 тысяч рублей. А про Алтай она говорит, есть туры за 18 тысяч рублей на неделю. Это с перелетом. С перелетом 18.
Ничего себе.
По-моему,
не жди нас,
очень,
Турция.
Очень гуманно.
Но вы же взрослые люди. Пора уже яхту купить.
Требуют наши сердца.
«Комсомольская правда». Радио поколения кино. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
Да-да-да, все так и есть, прямой эфир, дорогие друзья. А вот эти вот заветные слова, вот эти заветные два слова, прямой эфир, означают ровно одно, что мы здесь, и вы к нам должны присоединяться. 8 800 200 ровно 9702, это номер телефона, или Viber WhatsApp, плюс 7 967 200 ровно 9702, вот.
А мы продолжаем обсуждать важные новости дня и, конечно, ну, важные новости уже, можно сказать, сезона последних пары недель является по-прежнему история с задержанием губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и предъявленных ему обвинений в убийствах бизнесменов. Вся эта история вызвала колоссальную реакцию в Хабаровске. Люди продолжают выходить на митинги, но, правда, говорят, что уже не так реально. Она не так активна, но, тем не менее, вокруг этой истории масса неизвестного, интересного и увлекательного. И
Я бы так сказал, неизвестного пока, да? Наш политический обозреватель Владимир Варсобин отправился туда, заразился вот этой всей историей фургаломании, да? А потом, как покопался, вот я читаю его материал у нас на сайте kp.ru, вот, и понимаю, что, елки-палки, ну, все там действительно очень-очень-очень непросто.
Замысловато, да. Причем в этом материале просто ты читаешь его как детективный роман, знаешь, там, я не знаю, «Возвращение бешеного» или что-нибудь в этом роде. Там присутствуют люди по имени Тимоха и Краб. И, ну, как бы реально ты смотришь какой-то криминальный сериал. Владимир Варсобин у нас на связи. И, конечно, очень хочется расспросить у него подробности. Да.
Володь, дай нам спойлер, пожалуйста. Кто убийца?
Мне бы кто-нибудь дал спойлер, все-таки кого Москва пришлет сюда губернатором. Это вот самое главное, что сейчас волнует Хабаровск. Тут уже, я не знаю, измучились хабаровцы, заполонили телеги. Значит,
то есть, подожди, получается, что повестка уже... повестка сменилась, да? То есть Фургал уже подзабыли, а вот что дальше, об этом люди думают, правильно?
Ну, не подзабыли, я сейчас объясню почему. Вот сейчас пошел вдруг стойкий слух, что будет ЛДПРовец, и причем, вот по моим сведениям, причем они совпали с сведениями других уважаемых людей, это будет Дегтярев. Вот сейчас спойлер, вы хотите? Давайте посмотрим, действительно, будет ли Дегтярев, это одна из правых рук Жириновского, можно так сказать, молодой, амбициозный товарищ, будет ли он хабаровским губернатором. И интересно, что вот здесь два события на самом деле. Первое, кто-то таинственный обзванивает хабаровчан и представляясь какой-то социологической службой, которую не могут никак найти, опрашивает население, кого они хотят видеть губернатором.
Ух ты.
То есть такая версия есть, что Москва, уже отчаявшись найти или желающих, или тех, кого она доверяет, она уже обзванивает население, чтобы уже понять, кто из них, вот кого из них назначить. Ну вот если это не назвать детективом, не знаю, что можно назвать. То есть выборы у нас теперь происходят с помощью социологических опросов.
Ну, мы видели, что по Конституции можно было голосовать, по крайней мере, в двух регионах. Можно было в интернете, а здесь, ну, соответственно, может быть, новый способ, да, именно телефонный опрос.
Да, еще одна трогательная история.
Я, кстати, отмечу, Володь, прости, пожалуйста, вот буквально секунду. Да. Я отмечу, что ЛДПР и Владимир Жириновский, в частности, пока вот эту историю с Дегтяревым не комментируют.
Да, но это был бы очень точный ход, потому что это примирило бы многих. ЛДПР бы расслабилась, потому что, собственно, все равно бы она не потеряла бы власть. Люди бы тоже поняли, что они, хоть и не все, но выиграли, не вернули. А Фургалу так, в общем-то, оставили на месте партию, значит, все-таки власть их слушает. Ну, это такой примиряющий, на самом деле, был бы жест. И, кстати, вчера вот полицейские тоже сделали такой гуманный ход. Они раздали демонстрантам эти...
маски.
маски, лицевые маски, да. Маски раздали для того, чтобы все-таки вот здесь было такое тяжелое, на самом деле, ситуация с коронавирусом. Вот, это было очень трогательно. Хотя журналисты не смогли это заснять, потому что они это сделали очень быстро и так вот, видимо, чтобы это не было пиаром. Ну, это тот случай, когда полиция с народом.
Ну, вообще, Хабаровск в этом плане выглядит очень каким-то человечным, сплоченным городом, в котором люди остаются по отношению друг к другу людьми. Может быть, именно поэтому Фургал им по-прежнему так мил, потому что вот я читаю в твоем материале, что о нем говорили как о слабом губернаторе, но об очень обаятельном человеке, как, ну, его коллеги по власти, и что вот он всех обаял и очаровал, и поэтому народ с него стоит. Володь, ну расскажи немножко все-таки про всю эту криминальную историю вокруг Фургала, потому что действительно захватывающая какая-то, ну, вообще вся эта вот эта околокриминальная хабаровская жизнь.
Ну, она мне очень знакома, это очень похоже на... Я же вырос в тоже полубандитском городе Саранск, Мордовия, там примерно те же истории были. Но вот я здесь общался с свидетелем убийства Зари, это вот один из персонажей, из-за кого, собственно, судят, за убийство, которое судят сейчас, будет судить Фургало. А он видел даже вот труп на автостоянке. И он сам бизнесмен, тоже оттуда, и он говорит... Ну, я сам, дескать, занимался ларьками, и там нельзя было не сотрудничать с бандитами. И я всех прекрасно знал, всех авторитетов, всех так далее. Но, говорит, убей, я не слышал ничего про Фургалу тогда. Угу. Вот, и это немножко ломает. Потому что, чтобы заказать человека, надо иметь уже некий вес. То есть, ну, нужно хотя бы быть в элите вот этого преступного сообщества. Или в любом случае, город маленький, наверняка бы знали, что кто кого заказал. Это вот я вот по Саранску знаю, там, в общем-то, секрет Полишинеля.
А вот эти отношения с авторитетом по кличке Тимоха?
Были. Но там самое плохое для Хабаровского губернатора, это то, что во время обыска у Тимохи нашли корочку его помощника. Ну, то есть помощник депутата, именно Фургалы. И это как бы одно из козырей следствия, что он сотрудничал с Тимохой. А Тимоха здесь был таким, он даже, его банда и не считалась даже, в общем-то, уголовниками, такие спортсмены. Спортсмены, которые крышевали там таксистов, проституток там и так далее. Его был помощником, если верить этому документу, в Уфалы. Но проблема в том, что в те годы половина авторитетов ходила с подобными корочками помощников депутата Госдумы, которые были в продаже. Я думаю, что партия ЛДПР и другие партии легко торговали вот этими корочками. И то, что Тимох оказался помощником, ну, это может быть тоже, в общем, течение обстоятельств.
Володь, а что дальше? Сейчас будет новый губернатор, соответственно, новая власть, старому бизнесу придется как-то подстраиваться под него. Или будет какой-то передел? Что с людьми вообще, которые там живут и работают?
Вообще говоря, местный бизнес смотрит на это все как на спектакль. Потому что у некоторых, это не общее мнение бизнеса, но у особо нервных и такое впечатление, говорит, что вот и через такие вот кризисы московские ребята заходят в Хабаровск и добивают последних местных. Если уже приедет сюда новый губернатор из Москвы, причем, почему местные очень сильно хотят, чтобы был свой человек, который знает здесь всех? Потому что, да, они боятся этого передела. Они боятся, что там за условным ЛДПРовцам из Москвы, пусть ЛДПРовцам даже, приедет... ребята олигархи или начинающие олигархи и доскупят здесь все, что не докупили еще. Хотя этого мало осталось, что не взяла здесь Москва.
Да, Володь, спасибо большое. Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомольской правды», был с нами. Находится до сих пор в Хабаровске и будет еще там. Целую серию репортажей, Володя, смотрите у нас на сайте kp.ru. И вот тот самый детектив, про который мы говорили, что сгубило Сергея Фургала, «Воровской общак» или «Народную любовь», тоже читайте у нас на сайте.
Но вы же взрослые люди. Нарушить.
простые гормоны.
Комсомольская правда. Радио поколения Земфиры.
Взрослые люди.
Взрослые люди. Тутта Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
Да-да, и послушав новости, я с печалью в сердце поняла, что если что, то мне только в грузчике, айтишник из меня никудышний.
Ну, говорю, если там комбо, грузчик-айтишник, то вообще красота. То есть, прям можно вообще не беспокоиться за свое будущее. И, вот слава,
видишь,
богу,
там,
и слава
богу. Самая востребованная профессия в России.
Да.
Ну, все слышали, если что, есть чем заняться. А не законопроекты всякие там писать.
Да, ну, насчет законопроектов, да, действительно, есть, значит, такая история. В Госдуму внесен пакет поправок в Семейный кодекс. Кто авторы? Авторы, члены Совета Федерации, они предлагают изменить процесс усыновления и опеки над детьми, механизм вмешательства органов вот этих вот опеки в семью, да. Ну, вот, например, хотят запретить входить в дом без согласия жильцов, приемным родителям отказываться от усыновленного 3 года назад ребенка, а однополым по парам брать на воспитание сироту. Вот.
Специалисты сразу раскритиковали эти сенаторские поправки, потому что считают их популистскими и просто говорят о том, что таким образом депутаты готовятся к сентябрьским выборам, делая громкие заявления, которые на самом деле абсолютно не ведут никаким изменениям существенным, потому что большинство из тех пунктов, которые перечислены в этих поправках, они и так есть, они и так должны действовать, но не действует. И проблема не в том, что, например, органы опеки не могут войти в дом или могут войти в дом, а в том, что они всегда с собой берут милицию и входят в любом случае. Поэтому как бы органы... И сейчас человек может их не впустить, но если они приходят
в милицию... Но если рядом полицейский, то как бы
да,
тут без
с полицией,
вариантов,
да, извините, я советский ребенок. Вот, и так далее. Тут очень много всяких «но». И понятно, что, значит, тема с однополыми парами всплыла после того, как мы закрепили в Конституции брак как союз мужчины и женщины. Но все-таки брак – это брак, а семья – это немножко другая история. Я, например, знаю несколько однополых пар, где 2 женщины живут вместе и воспитывают ребенка, рожденного одной из этих женщин.
Угу.
То есть, ну, как бы это считается семьей или не считается, да? И как мы будем, и специалисты говорят о том, как мы будем определять, что такое однополая пара? У нас вообще-то в законодательстве нету здесь какой-то четкой нормы, да, которая прописывает, вот эта семья однополая, а вот эта семья не однополая.
Ну да, здесь вопросов, конечно, очень много. Давайте мы как раз вот по этим вопросам сейчас с вами и пройдемся. А я у вас для начала, дорогие друзья, хотел бы спросить, а должно ли государство быть в семье? Должно ли государство в семью вмешиваться? Должно ли государство за семьей следить? Давать какие-то установки? Давать, ну, какие-то правила устанавливать, да, или нет? Семья – это совершенно отдельная история, государство – это отдельная история. И не надо одно с другим смешивать. Если в одной семье принято вот так, значит, пускай так и будет, а не под копирку, как придумает или как установит государство, будет все одинаково. Вот по этому поводу давайте высказывать свое мнение. 8-800-200-97-02. Это наш номер телефона. И Viber, WhatsApp, +7-967-200-97-02.
Ну, Валь, понимаешь, да. ты говоришь о каких-то традициях, которые приняты в семье, но все-таки есть уголовный кодекс, да? Если эта семья дисфункциональна, если ребенок подвергается в ней насилию, и эта семья несет угрозу его здоровью, психике там и будущему, то
хорошо,
ну, здесь
я понял тебя.
Быть не может.
Да, я тебя понимаю. А если ребенок не подвергается насилию, а на ребенка просто забили, вообще не обращают на него внимания. Ну, пожрать что-то кинули, или он там сам нашел в холодильнике, да? И одежда, ну, какая-то есть, что, ну, там, ну, не голой писькой ходит, трясет по улице. Какие-то штаны ему купили, все, ходи и занимайся, да? В школу ходишь, не ходишь, да, это твое решение. Вот сюда должна вмешиваться семья или нет? Это брошенный ребенок.
Вмешиваться опека, ты имеешь в виду?
Опека, да-да-да. И, конечно, я под словом государства, я
смотри,
имею в виду именно органы
смотри,
опеки.
Смотри, если этого ребенка, например, застанут за каким-нибудь преступлением, например, он будет воровать в супермаркете, или он будет там после 23 шляться один по улицам, и его подберет патруль, полицейский, то да, органы опеки имеют право прийти к его родителям и спросить, почему ваш ребенок находится без присмотра или ведет, или какой-то асоциальный образ жизни ведет. Но на самом деле, понимаешь, у нас гигантская проблема вообще, которая состоит во взаимодействии семьи и государства, но она не в том, чтобы помочь семье сохранить ребенка, да, потому что вот этот тоже новый законопроект, где нельзя сдать, значит, ребенка через 3 года, взятого в детском доме. Но никто не говорит о том, что люди сдают ребенка не потому, что они плохие люди, а потому, что они не справились. Им здесь нужен не законопроект, который им запрещает сдать этого ребенка, который будет дальше жить у них в семье, и они его будут люто ненавидеть, ненужного.
Да, и поняли это только через 3 года.
Да, им нужна психологическая поддержка, им нужны какие-то организации, которые будут приходить им и помогать отношения с ребенком выстраивать. Или да, если ситуация патовая, то значит, которые помогут найти ребенку другую семью. У нас детских домов полным-полно, у нас сирот куча. Нам бы хотя бы сделать так, чтобы детских домов не было, чтобы дети воспитывались в семейных детских домах или в семьях, а мы лезем в семью. Ну, как бы тут это, я согласна абсолютно с тем, что это совершенно популистские какие-то поправки, которые реально никак ситуацию не меняют, просто создают вокруг нее шум.
Ну, видишь, смотри, у нас есть сторонники и противники этой истории. Давай сейчас услышим Элина Жгутова, руководитель общественного центра по защите традиционных семейных ценностей, Иван Чай.
Это итог 4-летней фундаментальной работы экспертного совета, в котором я тоже состою. Общественники, юристы, адвокаты, представители патриаршей комиссии работали над изменением в этот семейный кодекс. И там ни одно изменение. На сегодняшний день они должны, во-первых, прийти, посмотреть, убедиться, быстренько метнуться к главе субъекта, убедить его в необходимости отобрания. Этот глава субъекта должен выписать постановление. Они в это постановление, не просохшее, да, нужно быстренько отнести на место и только в этот момент его изъять. То, что я вам сейчас описала, это, извините, на 2 дня. Теперь этим не будут заниматься там органы опеки, будут заниматься этим правоохранительные органы и оценивать это с точки зрения, совершается ли преступление или нет. Извините, когда грабят в переулке, вы же не бежите, значит, за постановлением главу субъекта, да? Полиция реагирует мгновенно, но она оценивает ситуацию. Грабят в переулке, и кто кого грабит. Поэтому и тут тоже нужно будет оценить. Они должны вызвать полицию, и полиция должна посмотреть на предмет наличия преступлений. А ведь история вся эта с изменением законодательства сделана только для того, чтобы пресечь неправомерное вмешательство в семью.
Интересненько.
Да, это сторонник вот этой всей истории. Элина Жгутова, руководитель общественного центра по защите традиционных семейных ценностей, Иван Чай.
Мне тоже интересно, а как полиция определит наличие преступления? Окей, если кому-то отрезали голову, очевидно, преступление есть. Если на ребенок, там, не знаю, на ребенке следы побоев, да, мы видим преступление. А если ребенка насилуют? А если ребенок подвергается психологической травле и унижению в семье, как это полицейский без экспертизы, без психолога, без гинеколога, там, я не знаю,
Я думаю, что вот с тобой сейчас согласится Виктория Дергунова, адвокат по семейному праву, кандидат юридических наук, она с нами на связи. Виктория, здравствуйте.
Доброе утро.
Я правильно понимаю, что вы тоже не фанатка вот этих вот изменений в семейный кодекс?
Я, честно говоря, просто в ужасе от этих прекраснейших 12 поправок 69 статей из 170 существующих в семейный кодекс, в ужасе от формулировок и еще, знаете, холодить сердце, что будет, когда это все примется, если это примется в такой редакции. Ну вот, например, просто отвечая на ваш вопрос про полицию, ну вот, пожалуйста, случай в Оренбурге, свидетелем которого мы все были, когда именно органы полиции изымали 3 детей малолетних у матери, вырывая их из рук, потому что им что-то там показалось. Это делали не органы опеки, это делали органы полиции. Люди, которые работают с уголовным кодексом, и люди, которые работают с семьей. Ну, давайте начнем сразу, что это несколько разные, да, специалисты и специфика.
Компетенции разные у них,
конечно,
да.
Конечно, абсолютно разные. Поэтому, вот понимаете, вот эта вот история, которую хотят сейчас убрать, что норму 66-ю, да, семейного кодекса, где немедленное отобрание ребенка из семьи допускается, давайте я вообще вспомню, зачем это было изначально сделано. Когда поступает сигнал, приезжают сотрудники том числе органов опеки, на место, видят, что ребенку, для ребенка существует угроза жизни и здоровья, его немедленно изымают. А сейчас предлагают, вот если брать законопроект Клишеса и законопроект Мизулина, в совокупности их смотреть, да, предполагать, что оба примут. Предполагается, что забирать ребенка из семьи можно будет только в случае, если будет вынесено решение суда, лишение или ограничение в родительских правах. А это, простите, ну, такое решение вступает в силу, там, с учетом первой и второй инстанции, до полугода, да, в лучшем случае. И получается, полгода ребенок будет находиться в психотравмирующей ситуации, и, не дай бог, еще эту ситуацию угрозы жизни и здоровья. Вспомните, пожалуйста, мальчика из Мончегорска. Вспомните, пожалуйста, мальчика, у которого гречка в колене вросла. Это все наши дети. И получается, что мы фактически, говоря о том, что родители имеют право не открывать двери органам опеки, что никто не будет вмешиваться больше в семью. То есть ребенка вообще лишают права этим законопроектом на защиту от злоупотребления родительских прав, на нежестокое с ним обращение. Эти нормы все из семейного кодекса уходят.
Хорошо, Виктория, ну, другая ситуация может быть, когда ребенка, нормальная семья, с ребенком там особо ничего не делают, но где-то поругались, соседи услышали, что крик, там папа кричит на ребенка, может быть, даже приложился ему по заднице разочек за то, что он у него там сигареты спер, да? И тут вызывают они органов опеки, и ребенка сразу же забирают, потому что ты обязан пустить их.
Это все пугалки. Мы сейчас даже таких случаев за последние 2 года ни одного не знаем, которые бы приобрели общественный резонанс. Не знаю, мы знаем абсолютно другие случаи, где никто не вмешивается в семью, там, где нужно вмешиваться, там, где нужно реагировать. Мы, наоборот, говорим о бездействии органов опеки и попечительства на местах. И если мы все это отдадим в суд, это не решит глобально проблему. Сейчас уже никто детей из благополучных семей не забирает, потому что изначально уже политика...
Виктория, давайте мы сейчас вынуждены сделать небольшой перерыв. Вот буквально через 2 минуты мы с вами продолжим. Да, я вас очень прошу. Виктория Дергунова, адвокат по семейному праву, с нами на связи.
Но вы же взрослые люди.
Как бы тебе повезло, моей невесте. И ты не привидение. То ли большая, то ли малая медведица.
Комсомольская правда. Радио поколения Мумий-тролля.
Взрослые люди. Взрослые люди.
Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
Возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Тутта Ларсен. Виктория Дергунова с нами на связи. Адвокат по семейному праву, кандидат юридических наук. Обсуждаем сенаторские поправки в семейный кодекс. Там много-много всего интересного. Там и опеки. Опеку можно будет не пускать на порог, скажем так, не пускать к себе в квартиру. И запрет на усыновление однополым парам. И есть там еще много интересных пунктов. Но, как нам сейчас Виктория рассказала, да, там в 169 статей, в 170 статей, 169 поправок, да, ну, в общем, в каждой,
да,
буквально.
Виктория, но я правильно ли понимаю, что на самом деле большинство из этих поправок дублируют и так существующие нормы, ну, а которые просто не исполняются и не действуют, потому что, ну, как-то вот они...
Нигде не дублирует вообще, наоборот, там абсолютно полностью реформируется институт лишения ограничения в родительских правах, при этом, знаете, вводится норма, что теперь за антиобщественные действия можно ограничить в родительских правах. Давайте вспомним историю про Казовых. В этот раз это не получилось, да, за то, что родители сходили на митинг к ребенкам и забрать у них ребенка. Вот теперь антиобщественными действиями являются ли участие в митингах? Вот мне кажется, что абсолютно теперь точно можно будет за это забрать ребенка, да, и это прописывается в законе. При этом основание лишения родительских прав сводится до обвинительного приговора суда по преступлению против половой неприкосновенности, жизни и здоровья. То есть фактически, ну, сужается существенно основание для лишения родительских прав. То есть, в принципе, складывается такое впечатление, когда ты читаешь этот законопроект, что нужно оставить ребенка любой ценой в семье, вне зависимости от благополучия этой семьи, вне зависимости от интересов ребенка, который, кстати, теперь звучат не просто как интересы ребенка, да, в законе, как это сейчас, а как законные интересы ребенка. То есть получается, что у ребенка есть какие-то незаконные интересы, да, которые никто защищать не будет. При этом сама категория интереса ребенка не раскрывается, что под ними подразумевается. Получается, что законные интересы ребенка просто сведутся к тем правам, которые у ребенка закреплены в законе, да. И если такого права за ним не закреплено, например, право на нежестокое обращение, да, со стороны родителей, или право на незлоупотребление родительскими правами, получается, что мы не будем на это обращать внимание.
И там... А зачем тогда все эти поправки вообще нужны, если они такие кривые и сомнительные?
Ну вот я и говорю, что мое мнение, что просто оставить ребенка любой ценой в семье. Вообще любой ценой, вне зависимости. И при этом, как бы, с одной стороны, дать родителям полную свободу усмотрения в выборе методов воспитания ребенка, да, а с другой стороны, поставить такое государство в виде надзорного органа, который, в принципе, из-за очень размытых формулировок, ну, то же самое, да, вот антиобщественные действия, под это вообще все что угодно попадает. Мы можем забрать ребенка, да, в любой момент. Тем более, что еще признается, что по отношению к ребенку родителями являются только кровные родители. Я бы спросить, а что у нас с усыновлением тогда в этом случае будет? Ну, правда, а как можно было это прописать, с учетом того, что у нас усыновители приравниваются к родителям?
Угу. Ну, здесь вроде бы прописано, что приоритет при усыновлении достается родственникам ребенка.
Да, ну а если этим... Представляете, что такое травматизация ребенка, от которого отказались сначала родители, потом родственники, потом ему год еще нужно быть в базе данных детей для того, чтобы его отдать под иностранное усыновление, если это еще ребенок с какими-то патологиями, да, или инвалидностью, или еще с чем-то, и у иностранных усыновителей всячески отговаривают, да, от того, чтобы его брать, потому что они, возможно, не осознают риск последствий. То есть насколько это большая травматизация для ребенка. Если они нужны родственникам, и сейчас отдают. Если родственник изъявляет желание забрать ребенка, ему сейчас его отдают. Есть институт временной опеки, пока родственник оформляет все документы для опеки, для постоянной, ему отдают ребенка для временной опеки, для того, чтобы ребенок не попадал в дом малютки или в детский дом, да, или в иное социальное учреждение. Это уже и сейчас есть. Просто по большому счету, даже вот эти основания для лишения родительских прав, которые сузили до минимума, они просто убьют институт усыновления как таковой.
Да, Вик, спасибо большое. Виктория Дергунова, адвокат по семейному праву, кандидат юридических наук, была с нами на связи.
Вот. Ну, честно говоря, комментарии Виктории меня запутали еще больше, потому что...
Слушай, эта тема такая, прости, здесь нельзя просто так вот взять и все разложить по полкам, да? У нас, все не так просто семьями, у нас все абсолютно по-разному думают по этому поводу, то есть мнения у всех разделяются, нету, мне кажется, двух похожих, это первое. А второе, у нас мнение государства тоже совершенно другое, и органы совершенно по-разному работают. В одном регионе действительно забирают... там, детей. Хоть Виктория говорит, что нет, такого не было уже давно, там последние 2 года вообще ни одного случая, но это, я думаю, что мы просто не знаем о них. Вот, когда там родители немножко подвыпили, в нормальной совершенно ситуации, да, там, день рождения или еще что-то, может, там папа по заднице приложился ребенку, как я уже сказал, да, и там приходит опека и забирает детей. Вот, а в других ситуациях, там, в других регионах, другая опека оставляет детей в таких совершенно жутких семьях, в таких условиях, ну, когда жить вообще уже никак нельзя. Мне, честно говоря, что я вспомнил сразу, когда мы начали обсуждать эту тему, помнишь, эту девочку Маугли, которая была в прошлом году в квартире у нас здесь на Ленинском, которая там...
Да, я помню это, но я просто, бросла. Понимаешь, я немножко не поняла вообще Викторию, потому что она, с одной стороны, она говорит о том, что, значит, ребенок в семье подвергается максимально, может подвергаться опасности и оставлять ребенка в любой семье, даже дисфункциональной, это плохо. С другой стороны, она приводит случаи, когда, значит, полиция отнимает детей у нормальной семьи, и это тоже возмутительно. Ну, то есть, как-то я вообще, у меня что-то не бьется, может быть, нам слушатели помогут разобраться.
Ну, давай, да, как раз со слушателями пообщаемся. 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона. Сергей к нам дозвонился. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Вы откуда?
Доброе утро. Город Чехов, Московская область.
Должно ли государство диктовать условия, как воспитывать детей?
Диктовать немножко не так, а структура, институты воспитательные, да, должна создавать государство и объяснять родителям, начиная с детского садика. Вот у меня знакомый работает в детском саду, у меня у самого 2 детей. Должно быть все правильно, должен быть муж, глава семьи. А вот здесь я услышал, что знакомый или подруга, вот у вас доктор Ланцин, 2 женщины воспитывают ребенка. Это как-то...
Я не сказала, что подруга. Просто есть такая ситуация. 2 женщины воспитывают ребенка.
Это вообще против природы, против всего. Это какой ребенок там вырастет? Вы понимаете?
Подождите, мы это с вами не обсуждаем. Женщина родила ребенка. Это ее кровный ребенок. Она его так воспитывает. Вы будете решать, как его воспитывать? Вы считаете, что вы имеете право на это?
Государство как? Есть.
Она воспитывает, она этого ребенка образовывает, любит, не бьет, она дает ему все,
сказали,
все окружает его нормально.
Живет.
Что?
Вы сказали, что они вместе женщины живут. Это говорится, вы сказали, однополые, правильно? Вот ваши
слова. Да, ну и что? Ребенок
это, в это называется, сейчас, вы называете своими именами. Это называется лесбиянство, называется, как я понимаю.
Да, окей, хорошо. Правильно? А если они живут. Окей, хорошо. А если они живут с мужем, жена живет с мужем, но муж алкаш, бьет ее, бьет ребенка, не дает денег. Это как называется?
А перед этим жена, о, вернее, уже как бы подруга, о чем думала, когда за него замуж выходила? Ее силком заставляли замуж выходить?
Вот видите, так всегда бывает. Если, значит, семья счастливая, но однополая, значит, уроды. А если семья разнополая, но несчастная, значит, сама виновата. Ну, как-то не складывается. Немножко нечестно получается. И вы считаете, что государство здесь может изменить ситуацию к лучшему, да?
Ну, наш слушатель считает, что государство должно за этим следить и не допускать вот подобных историй.
Ну, кстати, ты, Валь, неправильно формулировку. Знаешь, должно ли государство вмешиваться в воспитание детей? Конечно, нет. Должно ли государство вмешиваться, когда ребенок в семье подвергается насилию? Я считаю, что да.
Но вы же взрослые люди.
Видишь, там на горе возвышается крест. Думал, что у нас на двоих с тобой одно лишь дыхание. Ален Делон говорит по-французски.
Комсомольская правда. Радио поколения Наутилуса Помпилиуса.